мы с матерью дали тебе крепкого помощника. Здоровье! Да гляди, какое! Ты уж его береги!
Школа здоровья.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире радиообраз программы «Школа здоровья», у микрофона Дунаева Надежда. Со мной в студии наш уважаемый гость – это священник Андрей Наговицын, благочинный молитовского благочиния Нижнего Новгорода. Батюшка уже несколько лет занимается темой профилактики зависимости и утверждения трезвости в молитовском благочинии Нижегородской епархии. У него накоплен уже некий практический опыт, о котором мы будем говорить в ближайшем часе. Батюшка, здравствуйте!
Здравствуйте, родники!
По поводу зависимостей – как давно этим занимаетесь, проблемами профилактики? Что, собственно, происходит в благочинии? Какая работа ведется?
Занимаюсь практически с момента рукоположения священника, то есть это почти 6 лет. Начал еще, когда служил в Суромском благочинии, то есть когда меня поставили служить молебен перед иконой неупиваемой чаши. И вот первый раз столкнулся как раз и узнал, что то, что мы не видим, вот этот мир невидимый, который люди живут, кажется, что проблемы нет, узнал масштабы этой проблемы, что он действительно огромный. И вот уже тогда еще в Сормово организовали после молебна семейный клуб, куда приходили сами зависимые, созависимые. Вот началось это там. А продолжили здесь в молебском благочинии. Сначала это было, пока еще люди не знали, тоже здесь в храме от умиления, где служу, сначала начали приезжать сормовичи, то есть первый вот семейный клуб, они же и ездили сюда, продолжали, но потом это продолжилось в Сормово, а у нас здесь уже люди, потому что когда ты регулярно проводишь работу, когда регулярные молебны совершаются, регулярный клуб, люди узнают, это уже проблема есть, она очень массовая, масштабная, и из уст в уста люди другом делятся, знают у кого. Я только не знаю, куда пойти и что с этим делать. Порой даже не знаю, что это вообще болезнь. Не знаю, тут живут люди. Вот мается женщина, муж пьет, сын там колется. Что делать, куда пойти? Вроде считаешь, что это нормально. Ну, дано вот это мучиться так. Оказывается, что есть из этого выход, что можно начать здоровую жизнь, и нужно начать здоровую жизнь, что нужно начать выздоравливать. И не только зависимо, созависимо самим, потому что ведь им же надо помочь. Чтобы они выздоровели, надо, чтобы рядом жили здоровой жизнью. А получается очень часто так, что в семье муж пьет, ну, пошел закодировался. Он закодировался, а праздник начался, на столе поставили вино. Ну, ты-то больной, ты не пей, а мы-то все здоровые. Нет, не менее больные, такие же, как и он. И причем, если как апостол говорил, что ради ближнего, если мой ближний страдает, я там ни мяса не буду есть, ни вина пить. Это ради своего ближнего. Вот и мы также должны. Если любим друг друга, то должны как раз проявлять любовь и в этом. Если человек болеет, но не надо ставить яд на стол, от которого он умирает, от которого семья гибнет. Воздержись тоже, помоги ему. Вот, но этому всему надо учиться. Вот мы для этого проводим еженедельные семейные клубы у нас в молитвском благочинии. Каждый вторник у нас в 18:30 молебен перед иконой неупиваемой чаши. А затем после молебна спускаемся в помещение под храм и вот проводит семейный клуб. Всегда в семейный клуб, на семейном клубе присутствует священник, присутствует или психолог, или вот администратор у нас мотивационного центра нашего по трезвению. То есть это работа не просто посиделки, там, чаепить или что. Это идет работа. На клуб собирается порой где-то, ну, в среднем человек по 30 на клуб приходит. Меняются люди, приходят новые, кто-то, кто какое-то время перестал, хотя опять возвращаются, потому что понимают, что без этого жить трудно. Они не только узнают здесь, как надо жить, как себя вести, они находят здесь поддержку. Они видят людей, которые жили, потому что в клубе вот думали вначале, когда начинали клуб, как он должен проходить, потому что знаем, что в некоторых местах он проходит, собирается только созависимые. А с зависимым идет отдельная работа, равно консультанту, психологу, где-то уже в центрах мотивационных, реабилитационных. И поняли, что работа необходима именно общей, чтобы зависимые были вместе со зависимыми. Почему? Потому что здесь, когда вот эта работа по кругу идет, мы проходим, сначала у нас идет работу, почувствовал, что ты сегодня чувствуешь, зачем пришел, есть ли проблема, есть ли запрос. Появляются запросы, идут на них ответы. И каждый делится своим опытом. Положительным, отрицательным, он и тот очень полезен. И проговаривается не теория, а проговаривается, почему человеку понятно, ему не книжку дали. Перед ним сидит человек, который говорит, я знаю, что ты чувствуешь. Он, я знаю, как ты живешь.
Это психолог говорит, да?
Нет, это люди, которые живут в этой ситуации, которые уже, допустим, давно были на клубе, которые уже вот благодаря этой работе что-то у них в семье изменилось. Например, сын или муж прошел реабилитацию. Что они чувствовали, они делали. Психолог помогает, потому что опыт, священник, психолог помогает, подсказывает, корректирует, направляет, ведет клуб. А в основном работа, она проходит именно, заключается в том, что люди высказывают, мы не учим никого на клубе. То есть каждый человек говорит, вот у меня было так, я сделал так, результат был такой. И почему важно еще созависимость с зависимым? Вот приходит мать или жена, сидит тут, плачет, говорит, ну не знаю, как выступить. Я не знаю, я вот ему говорю это, а он не делает так. Я вот делаю так. Я говорю, так как раз в этой ситуации надо поступить наоборот, потому что... И рассказывает, почему именно так. И плюс еще вот сами зависимые. Говорит, я понимаю, что вы чувствуете. У меня было то же самое. Я маму в этот момент вообще не слышал, потому что у меня было вот что. А вы наоборот делаете так, усугубляете. Она говорит, так вон ты что чувствуешь. И получается, действительно осознает и понимает, куда дальше идти. И иногда, когда она думает, что она проявляет любовь, постоянно бегая за ним и стирая-вытирая, давая ему денег, и только лишь бы там вот только не посадили, потому что лучше пусть он возьмет,
да
пусть
не заметили.
И соседи не заметили. Это все наоборот. Вот как раз когда ты однажды дверь не открыл, и соседи заметили, ему, может быть, стыдно станет. Когда ты однажды не дал поесть, когда у тебя из дома все тащит, а сказал, иди работай, твердо сказал, иди работай, иди в реабилитационный центр, я тебе помогу, я тебя люблю, я с тобой. Но потакать не буду. И тогда все становится по-другому. Вот ребята почти все говорят, пока родители не стали выздоравливать, не стали вести себя твердо по-другому с нами, все бы так и было. Они говорят, мы сегодня благодарны. Хотя тогда до ненависти было, что нас никто не понимает, виноваты все, кроме нас. И вот делясь этим опытом, начинают действительно чувствовать друг друга, начинает что-то открываться. Ну и плюс, что начинает открываться? Ведь в основном причина зависимости всех практически – это жизнь без Бога. Бог создал человека, сотворил человека в раю, в общении с собой. Это больше радости человек ни в чем и ни в ком найти не может. Но потеряв это, уже во многих поколениях, теряя, от Адама начиная, да, вот как человек, который почувствовал Бога, он уже понимает, плач Адама, да, что о потерянном Боге, о потерянном рае. А человек, который этого не знает, вот заложенность радостной, счастливой жизни, она есть у человека. И он хочет быть счастливым, он хочет быть разным, и ищет, но источника радости не знает. И ему кажется, что ему эту радость может привести, перенести не Господь, что это не от души идет, а это обязательно какое-то вещество приносит радость. Вино ли, наркотик, порошочек там какой-то или еще что-то. Это ведь не радость, это...
Но это еще и среда подсказывает такие выходы в молодежи нашей. Вот, правильно?
Правильно. И вот это вот один из главных вопросов, что для человека нужна комфортная среда. Ведь мы сейчас, вот сейчас говорили, да, о зависимости, и как одно из направлений работы – это реабилитация. Мотивация, реабилитация. Но, наверное, более важно и уже точно, что с гораздо большим КПД, коэффициентом, да, полезного действия – это профилактика. А профилактика – это как раз создание, во-первых, вот этих, говорить, комфортной среды, вот этих вот, правильно, островков безопасности. Что и делаем. Это приход, это гимназия, это воскресные школы, это семейные центры, это молодежные группы, это все то, это социальное волонтерское движение. Это все то, что помогает человеку оказаться в той среде, которая живет и радуется, которая проповедует Христа радостью трезвой, активной жизни. Когда у тебя нет времени на то, чтобы вот бегать в каким-то компаниям и искать что-то чего-то, и тебе это не надо. Тебе не нужны эти подмены, которые дьявол тебе в золотой оболочке по всему миру раскладывает. Тебе комфортно в семье, тебе комфортно среди тех людей, которые тебя понимают, которые тебя любят не потому, что у тебя сегодня есть деньги на дозу или на бутылку, которые тебя любят просто потому, что ты есть рядом. потому что ты человек, потому что ты образ Божий. И неважно, какой ты был до этого, и что у тебя было в жизни. То есть люди, потому что большинство людей, которые находятся в храме, они сами многие прошли через падение, через испытания, и познав радость общения в Боге, они хотят этим делиться. Любой человек практически, который эту радость познал, он хочет донести, но одно дело — это учить словами. Вот пытаемся не словами учить, а вот именно создавая такую жизнь вот, для людей, которые приходят, чтобы они увидели пример такой жизни. То есть слова учат, да, примеры влекут.
А как же, например, сделать так, чтобы вот в этот клуб пришел и зависимый? Ведь чаще всего зависимые говорят, что да нет, все в порядке у меня, это просто вы меня не понимаете, да? А вы говорите, что у вас в клубах и вот в каких-то вот этих вот на этих беседах присутствуют и зависимые. Каким образом они сами осознали? То есть и это что, это какая-то методика психологическая?
Если вот, ну, говорить в процентном соотношении, конечно, их меньше. Их меньше в основном созависимые, зависимых меньше. Но вот это и есть, вот эта работа очень важная, когда, ведь да, вот муж и жена одна плоть, но когда одна половинка начинает выздоравливать, она помогает, создает у себя дома уже ту среду, которой человеку легче донести, что-то рассказать. Чтобы что-то рассказать, надо знать самому. Что можно рассказать человеку о Боге, о здоровой жизни, если ты этого не знаешь? Когда ты живешь, у тебя каждый праздник начинается дома на столе с бутылки, как ты расскажешь, как ты можешь рассказать о трезвости? Вы знаете, на самом деле статистика страшная, и статистика вот потребления, количество потребления алкоголя на стране. Если до революции, допустим, это потребление спирта на душу населения там было где-то 2,5-3 литра в год на душу населения, то если 5-6, вот уже считается, ну, первый шаг
критической,
да,
дозы.
Уже это чуть ли не первый шаг к деградации. У нас в стране на сегодняшний день потребление по разным регионам, вот статистика разная, но где-то 18-20 литров. То есть есть даже 24 некоторые регионы, но в среднем где-то 18-20 литров на душу. То есть мы далеко за чертой уже вот этой критической. И ведь это, вот это потребление, это не люди, которые лежат под забором. Это те, которые считают, что они пить умеют, что они пьют культурно, но благодаря этому культурному питью, вот разговаривая, общаясь с педагогами в школе, с воспитателем в детских садах, начнем даже про детские сады проговорим. Это не в одном садике, это в разных детских садах. Воспитатели говорят, что после наших больших праздников, которые проходят у нас в стране, где-то еще что-то, в группах, 3-4-летнего возраста дети приходят на следующий день и играют. Садятся за стол, разливают и чокаются. Программа. Заложена программа. Праздник.
То есть то, что видели в семье, то,
то и... что видели в семье. То есть праздник. Они то играют во взрослых. А что, взрослые, а что взрослые делают? Пьют. А взрослые за столом пьют.
Ну, а вот созависимые, которые приходят, каким образом они вас находят? Каким образом и что они говорят, приходя на клубы? И вы говорите еще о том, что есть те, которые уходят и потом возвращаются. И означает ли это, что они не помогают?
Вот... Не помогать не может. Господь не может не помогать, Господь всесилен. И Господь, ведь, да и на самом деле, все, что в нашей жизни происходит, все происходит или по воле, или по попущению Божию. И иногда Господь даже... Ну и плюс, Господь, почему идет воля? Воля, когда прямая воля, попущение, когда Господь не нарушил волю человека, но попустил, и все равно это Он потом приведет к добру. Иногда такая болезнь в семье, она как раз становится первым шагом к познанию Бога. Вот попустил Господь такую болезнь, и человек пришел. Пришел и первый раз, возможно, в жизни со слезами помолился. Причем иногда человек даже не знает, да никогда не знает, но даже не предполагает, каким путем может Господь помочь. Сейчас вот вспомнился пример, как однажды женщина пришла со слезами, говорит, я пришла сегодня поблагодарить Господа. Месяц назад я первый раз в жизни узнал, вот у меня сын пьет, и я не знал, как уже с этим справиться. Первый раз в жизни пришла в храм. Зашла в храм, вот узнав, что у вас служатся такие молебны. Пришла, и я уже настолько измучилась. Я просто вот кричала практически в небеса и говорил, Господи, как хочешь, так и исцели, но только помоги. Пришла домой, вот я сейчас не вспомню, в этот же день или на следующий день, у сына инсульт, очень сильный инсульт.
Уже на фоне вот этого
и
вот...
И она вспомнила, как сказала, что как хочешь, так помоги. Она говорит, я как напугалась. Думаю, сама выбросила сыну болезнь. Отвезли в больницу, то есть, ну, скоро все отвезли в больницу. Врачи только разводили руками, как быстро шло восстановление. Ну, естественно, я, говорит, за это время, вот, первый раз пришла в храм, и я просила у Господа прощения даже за то, что я, говорит, попросила, вот именно так, что как хочешь. А сейчас, спустя месяц, я пришла поблагодарить. Потому что врачи, разводя руками, сказали, что мы не понимаем, как после такого инсульта можно было за такой короткий срок полностью восстановиться. Он через месяц он был полностью здоров. Но он сказал: «Мама, я никогда в жизни больше капли вина в рот не возьму, раз я могу оказаться в таком состоянии из вина». Все, она пришла, просто вот плакала и благодарила Господа. Путь кажется страшным, через болезнь, еще через что-то. Но Господь помогает, ведь Господь, Он не может не слышать. Помогать, помогает. Вопрос, что одному это может помочь сегодня, здесь и сейчас. Как вот тоже у нас ребята есть, рассказывают, один тоже вот друг уже несколько лет общаемся. Он говорит: «Я, говорит, только подумал, что не мог бросить, никак вот зависимость была. Думаю, только доедут до скита, увижу икону, говорит, и будут молиться, все, говорит, а вообще, говорит, верил, что увижу, и все пройдет. Просто верил». Он говорит: «Я пришел, увидел, и все прошло». Вот было так. Он говорит: «Но я понял, что дальше мне уходить из храма нельзя. Раз такое произошло, хорошо, что человек понял». И он остался в храме, и он постоянно на службу ходит, живет, трудится на собой, работает. И таких примеров множество.
Спасибо. Это вот, как я понимаю, клуб трезвения, да, вы о нем рассказывали.
Я сейчас рассказываю.
А вот, да. А вот еще есть реабилитационный центр трезвения, да, вот есть общественная организация трезвения. Вот они как связаны между собой?
Я сейчас рассказывал о семейном клубе.
Семейный клуб
трезвения. Это семейный клуб, да, который на приходе вот находится. Таких семейных клубов я вот сейчас не вспомню, у нас уже в городе или 11, или 13 на разных приходах. То есть, да, мы с собой вместе взаимодействуем. Отец Александр Николаев, руководитель нашего вот трезвенного трезвения Кстовского, на который епархиальным, вот самым крупным считается. И вот отец Александр, он уже, ну, и основатель этого направления, и сколько уже, больше 15 лет, по-моему, сейчас точно не вспомню, сколько занимаются этой темой. Вот он приезжает, порой собирает, эти клубы объединяет. То есть в одном месте проходит собрание всех клубов. Все клубы собираются вместе. Вот, то есть мы общаемся. Некоторые, даже я знаю, вот участники, они приезжают в один, например, в другой приедут. То есть смотрят, делятся и своим опытом. Есть у нас вот сейчас заработало, то есть до этого пытались, но так немножко слабенько, первые шаги были. Сейчас вот как раз Кстовское это общество трезвения, оно с отцом Александром Николаевым выиграли грант. И мы сейчас совместно начали развивать мотивационный центр. Вот у нас
что это, поясните, пожалуйста.
Мотивационный,
да,
центр у нас как раз находится у нас в Молитвенном благочинии на улице Кировская, 9. Это помещение на первом этаже дома с вывеской, что Центр трезвения в честь святого праведного Иоанна Кронштадтского, где каждодневно с 8 утра до 8 вечера принимаются люди с зависимостью, То есть они звонят по телефону или они приходят, получают первую консультацию, дальше начинается работа. То есть там расписан график работы с психологом, там регулярно бывает священник, там служится молебно. То есть там разработана как раз в рамках этого гранта, разработана программа, по которой первая работа с зависимым начинается именно здесь, еще до реабилитационного центра, чтобы его замотивировать. То есть именно каждодневный, то есть на как дневной стационар приходит, и с ним идет работа. Психологи, священники, равные консультанты.
Это годовой грант, да?
Да, годовой грант. У нас, вы спросили еще, откуда узнают. Это информация о нашей работе, о мотивационном центре, о семейных клубах, то есть это работа как раз трезвения, реабилитационном центре, который есть в Семите, это вот тоже, который духовник отец Александр Николаев. Эту информацию мы распространяем через буклеты, через афиши, которые распространяются по храмам, через печатную продукцию, через газеты, через сайты епархии. Сейчас вот благодаря вам это пойдет уже через радиообраз, который очень многие люди слушают, эту информацию больше и больше. Мы также афиши расклеиваем в транспорте, в городском, в метро, в трамваях, в автобусах, в видеороликах в автобусах пускаем. То есть работа идет.
Как же к вам приходят вот в этот мотивационный центр зависимый? То есть надо же, чтобы он понял, что ему туда надо идти. То есть каким образом его приводят родственники? Или это силой происходит,
нет,
предположим?
Никогда. То есть если вот есть реабилитационный центр, ну, неправославный реабилитационный центр, в которых действительно знаю, что силы, приезжают ребята, сажают машину, силы увозят, там где-то в съемных домах, коттеджах запирают, и вот человек какое-то время живет, пытается там подтвердить, никого силы, ни Господь никогда никого силы никуда не вел, и мы никого силы не ведем. Человек должен сделать первый шаг, в этом и есть залог успеха, если ты сам осознанно делаешь первый шаг, тебе помогает. Помочь делать этот первый шаг? Да, конечно, помогаем. Мы разговариваем с родителями. Вот встречаюсь, когда с родителями, с женами, с матерями. Там, если у кого-то жена пьет, хотя женская, говорим, совсем тяжелая такая проблема, очень серьезная. С мужьями такое тоже есть. Разговариваем, как себя надо вести, как подвести к этому. Ждем момента, когда будет удобный момент человека. А дальше вот смотрим уже. Или позовем просто на молебен. У нас на молебнах всегда присутствуют равные консультанты. Равный консультант – это человек, который находился в зависимости, алкогольной, наркотической, который знает это не из книжки, не из бумаги. Он знает все эти состояния, он знает все препараты, которые может понимать, как они действуют. Он знает тот язык, на котором они разговаривают. И когда вот человечек, хотя придет на молебен, к нему подходит, там, может, мама там, или кто-то подошел, говорит, вот, может, поговорите с сыночком, потому что мы всегда обозначаем сразу в начале молебна, что здесь у нас работают представители реабилитационных центров, мотивационного, равные консультанты, что после молебна у нас будет семейный клуб, всех приглашаем не уходить, а пройти, потому что это очень важно, не просто прийти и сказать, Господи, помоги, и уйти, ничего для этого не сделав. Вера без дел мертва, мы должны сами трудиться. И вот здесь происходит первый разговор, часто на молебнах, благодарение Господу, что вот эти ребята, которые были раньше в зависимости, которые познали радость жизни во Христе, приходят специально для того, чтобы помочь таким, как вот они, таким вот все мы, больным, заблудшим. И вот они подходят, и каждый, например, рассказывает свою историю. Они говорят на том языке. Он понимает, человек, что да, они мне не врут. Они это знают. Они знают, что я чувствую. Они знают эту боль. Они знают это страдание. Они знают эту муки. Они знают, как трудно отказаться. И они говорят, мы сейчас живем радостно. Вот у меня сейчас семья. У меня дети. У меня появилась семья. У меня вернулась семья. Вот у меня сейчас свой бизнес. А я работаю вот там. А я вот так сейчас живу. Он смотрит, это действительно состоявшиеся уже в жизни люди, которые говорят, мы хотим тебе помочь. Не заработать на тебе ничего, мы хотим тебе помочь.
Просто бесплатно.
Бесплатно. Мы ничего, нам ничего от тебя не надо. И действительно здесь появляется, он, человек чувствует эту любовь, человек чувствует эту заботу. Конечно, это будет время поисков, падений, веры, неверия, но ведь действуем не мы. Мы только орудие вот, в руках Божьих, а действует Господь. Молимся за этих людей, просим, чтобы Господь мог вместе идем, пытаемся помочь им, себе.
А срывы бывают вот у таких парней, у девушек, которые приходят с зависимостями?
Практически всегда, какие или нет, то есть бывает. Это же трудный путь, особенно если, ну, смотря сколько, смотря в каком состоянии человек находится, если это многолетнее уже вот потребление, то почти всегда бывают срывы.
Но они не отказываются от этого пути, от выздоровления?
По-разному. Тоже бывает по-разному.
То есть бывает так, что уходит навсегда?
Надеюсь, не навсегда. Надеюсь, что вернутся. То есть, ну да, бывает, кто-то считает себя здоровым уже. Не все сразу едут в реабилитационные центры. То есть иногда мы предлагаем, когда чувствуешь человек, ну никак, вроде бы хочет, но не может. Там или семья, или что, или еще страх пока. Прилагаем более варианты такие, наверное, легкие для него пока, но тоже действенные. Прямо поехать в монастырь потрудиться. То есть на скит или в монастырь. Вот они приезжают, начинают трудиться. Во-первых, они вырываются из той среды, в которой они общаются. Во-вторых, в монастыре это всегда молитва. Плюс ты там под контролем находишься. Ты трудишься, у тебя нет как бы праздного, свободного времени. С тобой также встречаются священники, кто в монастыре еще, там, может, не всегда священник, кто-то из трудящихся, послушник в монастыре, который на этом послушании, разговаривает с тобой, приезжают психологи. То есть это тоже где-то работа, просто не такая, как в реабилитационном центре. В реабилитационный центр, если приезжать, то почему не все решаются? Это год. Нужно прожить год в монастыре, чтобы хотя бы вот как действительно более-менее твердо встать. А потом еще идет ресоциализация. То есть,
но она происходит в семье уже, да?
В семье. Так ведь и семья, даже когда человек уезжает зависимый, уезжает на реабилитацию, в это время обязательно идет работа с семьей. Потому что если у них ничего не изменится, он изменился, он приезжает назад другим, а здесь-то ничего не поменялось, к нему относятся как к больному. Был пьяница, есть, был наркоман, есть. И опять те отношения, которые вот неправильные в семье, они становятся причиной опять болезни. То есть он действительно хочет жить по-другому, а его там не понимают. Он за год научился молиться, он Бога почувствовал. Он хочет в храм пойти, его не понимают, куда попал-то. Там, кто-то где-то говорит, там, в секту, что ли, попал, где-то еще что-то. был нормальный человек, то есть уже считай, то нормальный, был нормальный человек, сейчас не пойми чего стал. То есть поэтому здесь работа с семьей тоже идет, тоже пытаемся, чтобы люди начали воцерковляться, в храм ходить, вот участвовать в семейных клубах, чтобы тоже радость жизни во Христе познали, почувствовали. И на одном из ведь в чем проблема жизни без Бога? Разномыслие. В Боге, в семье образуется единомыслие. Мы вместе на службе помолились, мы вместе услышали проповедь священника. У нас мысли пошли в одну сторону. Мы пришли, побыли, допустим, вот как у нас работа, например, тоже один из следующих этапов, параллельных, не следующих, параллельных, это профилактика, это работа с семьей. Чтобы в семье была радость жизни в семье. Правильно, правильное воспитание детей, правильное отношение жены и мужа. Радость жизни в семье. Так, чтобы не хотелось никуда с друзьями пивка пойти попить. Чтобы вот в воскресный день, например, у нас семейный центр «Ковчег» у нас в Малиновском благочении создан специально для этого, объединение семьи.
То есть там какая-то досуговая деятельность
там
проводится?
Там идет постоянный,
да?
Досуг деятельность. Сейчас она уже проходит на буднях. Тоже люди собираются, общаются вместе. И вот воскресные школы и для детей, и для взрослых. То есть сначала все, вот, если воскресный день, после службы все приезжают, сначала немножко поучиться, послушать. Дети, воскресная школа для них, для взрослых. Это беседа со священником, беседа с психологами, с педагогами, беседа о таинствах церкви, Евангелии. Также примеры какие-то жизни святых, просмотр фильмов. То есть так, чтобы начало в семье зарождаться вот это единомыслие в Боге. И тогда, действительно, когда идем в одну сторону, уже нет вот этих вот разрывов. Это очень важно.
Монастыри принимают? Вот какие монастыри конкретно могут принять человека с зависимостью? То есть это любой монастырь примет, если постучаться к ним в ворота?
Я думаю, что примет любой, просто не везде занимаются именно этой проблемой. Для человека зависимого недостаточно просто оказаться на территории монастыря. Ему все равно надо, чтобы рядом был человек, который ему подскажет, поможет и направит, зная эту проблему.
Кто работает у нас с зависимыми? Какие монастыри вот мы можем перечислить
вот
сейчас?
В Борском районе это скит «Неупиваемая чаша» от Благовещенского монастыря. Туда люди, ряд Георгий, вот, там трудится, помогает, спасибо Господи, принимает, когда звонишь, никогда не отказывает, да, примем, да, поможем. То есть иногда только единственное надо помочь довести человека, добраться туда, чтобы человек, ну, помогаем. Монастырь Флоричьево пустыни, то есть там вот занимаются тоже, там и священник есть, который окормляет как раз реабилитационные центры, и 3 дня в неделю он может, имеет возможность вести вот как раз беседы, встречи в монастыре в самом с зависимыми людьми. Ну, это вот где вот поблизости.
Поблизости где-то. На какой срок они принимают? Вот на сколько отправляют
туда? Все свободно.
То есть,
Там вот как раз в монастырях,
месяц,
почему я говорю,
два?
Что... Нет, они могут и жить и дольше. Люди, то есть пока человек живет, трудится, молится, то есть его оттуда никто не гонит. Но это все по решению самого человека. Вот знаю сам уже несколько семей, которые после приезда в монастырь действительно восстанавливались семьи. Люди за голову брались, люди менялись. Бывает так, вот сейчас в своем случае один как-то однажды вот, вообще была просто экскурсия. Мы с переходом поехали. Вот вы говорите, как люди приходят, поехали с экскурсией в монастырь Флоричьево пустынь. Мама позвала с собой сына. Просто экскурсия, ничего же не обязывает. Приехали, увидел, услышал, запомнил. Когда стало совсем невыносимо от своей зависимости, то однажды позвонил, говорит, Вачка, благословите, еду. Вспомнил, что вот тогда в монастырь возили, пой туда, все, не моготу, помоги Господи. Ну, приехал в состоянии в таком, что просто в монастырь пустить не могли. Ну и то не прогнали, помогли, пока нашли место, где за территорией монастыря человек 3 дня выходился, потом вошел в монастырь. Потом прожил, я сейчас не вспомню, где-то 1-1.5 года уезжать не хотел вообще оттуда. И руки казались золотые, голова светлая очень оказалась. Помогал, трудился. Такие примеры, слава Богу, есть.
Спасибо. Первая часть нашей программы завершается. После выпуска новостей мы продолжим разговор.
Школа здоровья.
Дорогие друзья, продолжается программа «Школа здоровья». У микрофона Дунаева Надежда. И напоминаю, что у нас в гостях священник Андрей Наговицын. Это благочинный молитвовского благочиния Нижнего Новгорода. И говорим мы об утверждении трезвости как в благочинии, так и на территории всей епархии, о том, чем молитвовское благочиние занимается, о том, какую помощь могут получить жители города и жители этого благочиния, собственно, на территории приходов. Не зря, наверное, реабилитационные центры светские регламентируют время пребывания своих, назовем их, клиентов год. Вот поэтому я вас и спрашиваю. Вот если человек из монастыря уходит раньше, через месяц, через два, получается, что у него не хватает, может быть, времени для того, чтобы он полностью выздоровел, если все так свободно?
На самом деле не хватает. Но из монастыря, монастырь – это не тюрьма, и поэтому в монастыре держать никто не будет. И я говорю, чем отличается монастырь? Это первый шаг по желанию человека. Хотя бы сделать шаг, пожить трезво и вне той среды, в которой ты здесь, вне того общения, в другом общении. И в отличие от революционного центра, где действительно надо год, здесь он понимает, что я собрался, пошел. Хотя здесь ему всегда священник или рядом тоже помощник, равно консультанты таких-то вот, они помогут и подскажут, что он чувствует, как ему сейчас надо поступить, как не надо поступить. То есть, но здесь все равно добрая воля. Здесь только упование на Господа. И то, что ведь, как святые отцы говорят, что у спасения, да, у лодки спасения два весла – труд и молитва. Это то, что там как раз есть в монастыре. Труд и молитва, чем они занимаются. И действительно, душа начинает вот эти первые лучики света получать. Потому что если он даже уйдет, у него уже есть опыт этой жизни. Это все равно хорошо. Это лучше, потому что когда видишь, ну не едет в реабилитационный центр, ну не готов человек. Ну, нельзя бросать. Иногда, конечно, человеку надо дойти до дна. Пока он дна не коснется, он не поймет, что уже все, умер практически. Ему тогда только вот от этого дна оттолкнуться, иначе он так и барахтается, не может оттолкнуться. Но иногда, когда видишь, человек желает, вроде уже больно, там хочет, просит, но на год уйти вот в реабилитационный центр не готов, монастырь – это как выход, да, тоже это
как
выход.
Спасательный круг. По поводу реабилитационных центров, вы говорите, что если он не готов, а может ли как-то, ну не знаю, епархия, вы лично, какие-то реабилитационные центры порекомендовать, что ли, да, вот если к вам обращаются, что вот я решил бы куда-то поехать. Есть какие-то православные?
Реабилитационные центры, они есть разного уровня, во-первых. То есть есть низкопороговые, есть высокопороговые. То есть вот высокопороговый – это у нас как раз центр, который, духовником которого является отец Александр Николаев, это Кстовский. То есть в течение года там жесткие правила. То есть в центре, то есть есть реабилитационный центр, где, например, ну, пить там колос нельзя, там покурить можно. Здесь нельзя ничего. То есть
это такого. Вот низкопороговый.
Это вот низкопороговый. Есть вот низкопороговые, такие, как приходят ребята, это тоже нужно. Им хотя бы на первых порах, на первых ступенях приходят. То есть они работают, трутся. Они, бывают, находятся в городе, где-то за городом, за территорией, но нет полноты работы, которая должна производиться для того, чтобы человек духовно начал укрепляться. А без этого трудно человеку действительно обрести радость, обрести смысл. Ведь если нет Бога, то смысла в жизни нет. Вы знаете, что вот удивительно, в последнее время почти всегда на исповеди вот людям, которые приходят первый раз, задаю вопрос. Сначала сам этому удивлялся. Вот сейчас смотрю, перестал удивляться, думаю, как страшно это. Один и тот же вопрос. В чем смысл вашей жизни? Если задать этот вопрос где-то за столом, на прогулке, человек пустится в рассуждение. Это обязательно мужчина расскажет про дом, дерево, сына. Женщина про семью. Это важно, это нужно. И только перед крестом и Евангелием. Когда вот, как в молитве говорится, что здесь чадо Христос невидимо стоит, когда перед тобой стоит невидимый Христос, когда ты любой человек, который приходит в храм на исповедь, он оставляет за пределами храма все свои маски, все свое лицемерие, всю вот эту суету, все свои «я», вот стоит со своей болью, обнаженный перед Христом. И задаешь вопрос, а в чем смысл вашей жизни? И хоть человеку 20 лет, хоть 50, хоть 80, ответ один и тот же, всегда. Не знаю. Причем человек сам удивляется тому, что он вдруг сказал. Батюшка, страшно. Столько прожить, я вдруг понимаю, что на элементарный вопрос, который должен быть фундаментом жизни, говорит,
пустота.
Нет ответа. Пустота. Если бы пустота, в духовной жизни пустоты не бывает. Господь сказал, кто не собирается, тот расточает. Святое место пусто не бывает. Это вот в нашей жизни мирской такой, вот, бытовой, это может быть, да, здесь стоит стол, там шкаф, остальное пустота. В духовной жизни пустоты не бывает. Там, если Бога нет, там всегда обязательно найдется, кто займет это место, который любыми путями, обманами будет тебя от Бога уводить. Только здесь, вот в храме, человек понимает, что, оказывается, он живет бессмысленно. А это правда, потому что смысл жизни человека – это познать Бога, полюбить Его, взрастить Его силами, Его помощью, Его вот милостью в себе, любовь, и научиться любить ближних. В этом есть смысл жизни. И вот люди, поэтому, которые вот живут эти вот, у них смысла нет. Вот самое главное, чтобы они вот этот смысл увидели, поверили, поняли. Если нет вечности, если нет Бога, смысла в жизни нет.
Но в монастыре, наверное, легче это сделать, чем в реабилитационном центре, правильно?
Вы знаете, если вот брать реабилитационный центр, про который мы сейчас говорим в Семите, то, наверное, здесь легче. Потому что здесь человек, он не оторван от храма. Здесь рядышком храм, там совершаются литургии, там постоянная молитва идет, там постоянное присутствие священника, работа психолога, православного психолога, который не просто человеку говорит, как да, разговаривал с некоторым психологом, человек, который не православие, просто слышал такое, даже заповедь о любви, что возлюби ближнего, как самого себя. Говорят, ну то есть ты пока себя-то не полюбишь, учись любить себя, а потом уже будешь учиться любить ближнего. То есть переворачивать заповедь Божию, Господь говорит, возлюби ближнего, как самого себя. Да себя-то ты уже любишь. А попробуй теперь вот другого полюбить так, как хочешь, чтобы с тобой поступали, так как ты себя любишь. Поступай с другим, полюби его точно так же. И поэтому вот здесь, в реабилитационном центре, там постоянно идет работа по дневникам. То есть идет анализ того, что происходит, какие перемены идут.
Дневники не просто это что? Это дневники, которые пишут.
Записывают, то есть свои чувства прописывают. Да, реабилитанты записывают все свои чувства, свои мысли, все ведут дневники. Кстати, вот сейчас хорошо, что мы о дневниках заговорили. У нас вот в мотивационном центре, который вот на Кировской 9 находится, про который мы с вами говорили, регулярно сейчас проводится школа трезвения. Понедельник, среда, пятница, 10-дневный цикл из 10 занятий, на которых как раз человеку помогают понять, что у тебя внутри. Мы действительно не знаем сами, что у тебя внутри.
Для кого он?
Для всех.
То есть для созависимых, для семьи, у кого есть проблемы с...
Нет. Вот знаете, что я даже в свое время, когда вот начиналась только школа трезвости, она уже несколько лет идет, она у нас в Благочине идет несколько лет, тоже ее вот здесь у нас ее как бы основатель, вот отец Александр Николаев, он начал ее вести. Я даже, когда вот сам прошел, я, батюшка, я бы, наверное, назвал бы ее по-другому. Потому что, когда говорим «школа трезвости», люди думают, что это только для тех, кто пьет или колется, что это для них, что остальные говорят, у нас проблемы нет. Я бы, наверное, назвал бы «школа покаяния». «Школа покаяния», потому что там действительно идет очень глубокий анализ. Там, кстати, «школа трезвости» у нас проходит очень много людей, которых вообще этой проблемы нет. И все, что столько о себе узнаем, настолько меняется сознание, как в нас что происходит. Оказывается, в нас столько всего, что нам надо выбросить, и столько всего вне нас, чем нам надо себя наполнить. Вот это люди узнают. Потому что ведь мы говорим о трезвении, и кажется всегда, что трезвение – это вот только, да, не пить, не употреблять вещество. Это физическая трезвость. Трезвение вот во всей полноте – это то, о чем говорили все святые отцы. Это духовный, вот, это добродетель. Жить. И Господь, они же говорят, бодрствуйте, всегда молитесь.
Ну, трезвение – это как пропаганда, наверное, да, здорового образа жизни, пропаганда трезвости. Нет?
Наверное, нет. Это я вот как раз больше бы от вот то, чем мы занимаемся, это больше
духовная такая.
Да, без физической, хотя это невозможно. Без физической трезвости она невозможна.
Батюшка, вот вы сказали про реабилитационный центр «Семедь». Он низкопороговый?
Высокопороговый.
То есть там
очень
что?
Качественная реабилитация.
Там ничего нельзя, да? Не то, чтобы курить, да?
Там можно все, то, что полезно. Вот как апостол сказал, все нам можно, но не все полезно. Там человека как раз направляет его мысли, его жизнь к тому, чтобы он полюбил то, что полезно, и отказался от того, что вредно. Помогает ему понять. Это, знаете, как это?
Навещать-то можно?
Крошка сын к отцу пришел и спросила кроху, что такое хорошо и что такое плохо. Ведь мы живем и на самом деле не понимаем порой, а что же действительно в жизни хорошо и что плохо. Что нам нужно, что нам вообще даже прикасаться к чему нельзя. А это опять же, потому что эти ценности, они все написаны в Евангелии, в апостоле, в духовных книгах. А живя без этого, трудно разобраться, что такое белое, что такое черное. Так и где-то в серых оттенках заблудились.
А вот должен ли священник быть примером трезвости?
Обязательно.
Ведь он же человек, правильно? И у него тоже есть праздники, у него тоже есть, не знаю, маленький отпуск. Пусть не такой, как у всех нас, да? Но вот все же, вот священство и алкоголь, они каким-то образом пересекаются? Должны ли пересекаться?
Вы знаете, каждый для себя выбирает сам свой путь. Нигде не сказано, что вот вино запрещено. Но надо понимать, что такое вино. Вот очень хорошо о вине рассказывается в фильме, всем рекомендую посмотреть, «Утерянный добродетель». Там как раз рассказывается, что то, что у нас называется вот в Священном Писании одним словом «вино», что в древних, как раз вот в оригиналах текста, это было, я вот сейчас не вспомню, но порядка, по-моему, 14 наименований. И большинство слов там буквально всего в нескольких местах встречается, как имеется как крепкий опьяняющий
алкогольный напиток.
Да. А в основном это переработанный разными путями виноградный сок. Где-то он выпаренный, где-то прокипяченный, где-то вот там, жмых, там еще что-то, где-то это ягоды, где-то виноград. То есть это вот в основном имеется «Утерянный добродетель», вот фильм замечательный, там все рассказывает. Там, кстати, вот в этом фильме выступает протоиерей Игорь Бочинин из Екатеринбургской епархии, где очень серьезная работа ведется на уровне правительства. Вот это общество трезвости, оно вообще считается у нас всероссийским, он руководитель Всероссийского братства трезвости, и там на уровне правительства идет как вот пример, образец. И вот благодарение и владыке, и в администрации города у нас вот прошла буквально на днях первая такая вот крупная городская конференция как раз по теме вот «Зависть по трезвению». На двух площадках проходила, в кинотеатре «Орленок» и в семейном центре «Ковчег», как раз у нас в семейном центре. И приезжали, вот протоиерей Игорь Бочинин приезжал протоиерей Илья Шугаев, автор многих книг о воспитании, о семье, который тоже вот... Это оба священника-трезвенники. И это радуюсь тому, что у нас в епархии все больше священников, которые уже...
Подключаются, да?
Да, вот подключаются этому... и живут трезво, да. Потому что вы сказали, пример должен быть. И я вот когда сказал, что я еще в Сормово, когда начинал служить, вот тогда как раз молебны начинал служить, и приезжал батюшка тоже, который с людьми общался, и я подошел, думаю, ну надо же узнавать, что подошел узнать. И вот он сказал тогда... Очень, как раз, кстати, очень важное слово. Напомню, что, говорит, апостол тоже, говорит, сказал, меня мясо не приближает, не удаляет. Но, говорит, если соблазняется, я не буду. Он говорит, у нас из-за вина, говорит, столько людей гибнет. И если ты будешь выпивать и говорить о том, что вот вы-то больные, вы не пейте, говорит, тебе не поверят. Если хочешь, чтобы тебе верили, лучше жить совсем трезво. Говорит, ну, это, говорит, твой выбор.
Но одно дело, когда алкоголизм, а другое дело, когда наркомания, когда совсем другой пласт, когда молодежь именно вот в этой зависимости находится, в химической, тяжелой. Вот есть опыт у вас общения с такими ребятами, опять же, именно кто с химической зависимостью? Они обращаются? Может
обращаются,
быть, их семьи
обращаются
к вам?
И сейчас все страшно обращаются. Сейчас вот все страшнее. Действительно, вот эти наркотики, вот враг не дремлет, все больше изобретает, стали слишком доступны. Очень доступно, что любой подросток, имея деньги, вот небольшие, не так, как раньше, это только ведь первый наркоман, там вот еще в советские времена там были из богатых семей в основном, потому что на наркотики нужны были очень большие деньги. Сейчас это, чтобы взять первый доз, пока ты только еще вот начинаешь здесь входишь, это копейки, просто копейки. И лежат они сейчас, сколько этих закладок везде на улицах. Говорят порой вот ребят, которые здесь, говорят, иногда натыкаешься просто, ну, я говорю, вот, смотришь, достал закладку. Делимся. То, что происходит от этих вот наркотиков, которые сейчас, эти соли, спайс, вот это все новое пошли, это ужасно. Просто потому что бывает такого разрушающего действия. Даже сами ребята, кто раньше принимали вот героин, они говорят, это небо и земля. Говорит, такая страшная, говорит, война сейчас идет. Сначала мне тоже, когда только начал заниматься, я помню, батюшка прислал показать записанное на телефон, сами подростки там снимали, как ведут себя под действием наркотиков. Я вечером, придя уже поздно, так пошел домой, семья легла спать, включил, посмотреть. Я уснуть потом не мог. Увидеть это, только увидеть и выдержать то, что ты смотришь, поведение людей, это не назовешь ни поведением человека, ни животного. Это страшное бесовство с серьезными травмами очень часто, когда человек вообще не контролирует, куда он идет, куда бежит, куда залезает, когда просто его как будто разрывает изнутри, тащит, дергает. Вот недавно совершенно вот видел как раз у нас вечером недалеко от храма, вот проходили ребята, вот под воздействием вот таких. Это ужас. Просто ужас.
Ну, вы можете помочь, я имею в виду, этим семьям, если они обращаются к вам,
да,
в
конечно,
храм?
Конечно,
да?
Да.
То есть вот эти беседы, да, и так дальше, да, вы направляете, да, куда-то, да, и в реабилитационный центр
то
можете
самое,
направить.
Да, да. Да?
То есть в том реабилитационном центре, о котором мы с вами говорили, Семеть, там принимаются и люди с алкогольной зависимостью, и с наркотической, да. все это вместе, да? А где сегодня священники могут обучаться, чтобы вот иметь знания об этом, где профессиональное образование, можно сказать, получить, да, такое психологическое или еще какое-то?
Во-первых, вот каждому также священнику, кто хочет, он всегда найдет. Вот каждому священнику начать я вот посоветовал пройти вот такую школу трезвения. Это вот первый шаг, осознать, чтобы ты сам осознал. Вот одна из таких очень серьезных тоже площадок, которая действительно сам убеждаюсь, насколько она эффективна, это рождественские чтения. Вот рождественские чтения, особенно когда мы приезжаем все вот в Москве собираемся, когда вот эти секции там проводятся, по всем направлениям. По трезвению там тоже на разных, там в Москве, на разных площадках, в Московской области, в самой Москве проводятся, вот все приезжают и трезвенники, и священники, которые кого-то посылают туда, кого-то кто-то сам приезжает, руководители общества трезвости. И это колоссальный опыт, потому что несколько дней получают огромное количество информации, по крайней мере, первые шаги, как сделать. Я сам видел дважды уже в своей жизни, видел, как два священника нашей епархии, это один раз, потом спустя где-то 2 года другой священник, приезжая. Вот, кстати, про монастырь Флорища Пустынь говорили, да, там проводятся периодические семинары, как раз приезжают же опять и вот отец Игорь Бочин, отец Илья Шугаев, еще там целая команда приезжает, проводят семинары, по-моему, 3-дневно они проходят. Первый раз года 3 назад мы приехали, и вот батюшка, его как послали туда. Он говорит, приехал, чего, говорит, приехал? Говорит, ну, говорит, да, ну, есть проблема. Говорит, а вот эти что там, обет от трезвости дают, это вообще не понимаю, для чего, мне кажется, это какое-то уже что-то
странное.
Странно, каким-то чуть ли не сектантством, что-то попахивает. И вот сел, я говорю, ну, давай послушаем, посмотрим, что говорит. Вот пожили, послушали. В последний день этот батюшка дал обет трезвости на всю жизнь.
Вот
насколько
так.
Переосознание, насколько вот глубоко погружается человек вот в эту проблему. Единственное, он говорит, я пойду, сейчас немножко сомнений есть, я подойду, спрошу. Подходит вот, к батюшке, тоже он подошел к нему. Батюшка, сомневаюсь. Говорит, брать, не брать, как-то вот все равно как немножко страшновато. Он говорит, бояться надо было до того, как ты стал священником. Стал, будь примером. Все, говорит, сейчас уже так на войне, раньше бояться надо было. А сейчас все. Он говорит, все, услышал. Вот. И потом, вот, буквально недавно, вот еще вот батюшка один так же.
Тоже и, сам тоже, принял тоже, обет тоже, трезвости, да?
Да, тоже так же дал обет трезвости. Ну, их много дают. У нас на приходе, вот в нашем благочении, очень много семей, которые дали обет трезвости. Это проходят слеты, собрания, лагеря.
Как это вообще происходит, да? Вот как
это
дать молебен, обет трезвости?
Это молебен, да? Служится молебен, когда да. Это не просто это вот обещание Бога, а как раз узнав у кого, что есть проблемы, допустим, иногда это дают как раз вот там, муж упивает, жена сама дает обет для того, как раз, чтобы ему не быть соблазном, чтобы дома уже жить трезво. И там сначала служится молебен, просим Господа, чтобы он помог, и вот молитву читает, что осознав всю пагубность такой жизни, придя в себя, даю обещание, уповая на тебя, Господи, твоей силы, а не своей, на определенный срок, то есть по-разному, там, как кто-то полгода, кто-то год, кто-то 5, кто-то всю жизнь. Даю обещание не пить вина, не принимать ничего охмеляющего, то есть никаких веществ, не курить, не произносить скверных и гнилых слов, не играть в азартные зазорные игры, вот, и не привлекать к этому никого. Дается обетная грамота, которую тоже приносят домой. Кто-то спросит дома, а что тебе? Вот, рассказал.
Как напоминание, да,
напоминание
об этом обете.
Да. Уже много семей, которые так живут и радуются, что они сделали этот шаг.
А вот скажите, еще несколько лет назад вот на слуху опять же были разговоры о том, что, соглашаясь на реабилитацию, некоторые зависимые могли угодить в секту. Вот насколько это сегодня вообще возможно?
Есть, возможно.
Возможно?
Есть,
это
да,
не
возможно.
Ушло все как-то?
Есть же ведь кто для чего делает. Кто-то делает для того, чтобы помочь человеку, кто-то зарабатывает на этом деньги.
И как понять, это секта или нет?
А ты обращайся туда, где Бог, где храм.
Ну, то есть через храм просто, да, как гарантия.
Через храм, да. Там, где православный центр, то есть там тебе помогут обрести истинного Бога. Да и разница даже в том, но что удивительно, как раз эти неправославные реабилитационные центры почему-то им доверяют больше. Может быть, потому что у нас что-то не так развито. Может быть, потому что там действительно где-то на коммерческой основе какие-то, может быть, клиники посылают туда. Реабилитационные центры более полные, оплата за центр, то есть, ну, по разным, да, в разных центрах где-то. Это я минимально называю, есть и дороже, намного дороже. В Москве, в Санкт-Петербурге, я знаю, это и дороже. А у нас даже вот это 40-70 тысяч в месяц.
Умножаем на год, да, на 12 месяцев.
То есть это идет, действительно, это идет заработок такой же на болезнь, на проблеме идет очень серьезный заработок.
А вы, например, контролируете семьи, где был человек с зависимостью, и вот он уже вернулся из реабилитационного центра или из монастыря, и вот дальше у него продолжается какая-то жизнь.
Вот,
ну, вы наблюдаете за их жизнью потом, они сохраняются в вашем поле?
Мы наблюдаем за их жизнью на приходе.
То есть они
сохраняют? Потому что в основном это уже прихожане храма после этого, да, после того, как они прошли, как семья походила, пока человек был в реабилитационном центре. Я же говорю, что семья в это время тоже с ними идет работа, как со зависимыми, и плюс воцерковление идет. Обязательно рекомендую пройти катехизаторские беседы, начать ходить в семейный клуб, на службу. То есть это уже люди, у них происходит воцерковление, остается. И что интересно, ребята, которые прошли реабилитацию, и те, кто из клубов трезвости, это, что неудивительно, одни из самых активных людей на приходе. Это было вот и в Сормово, когда мы были, мы там с наркодиспансером тоже работали. Ребята приходили, они приходили на службу, на праздники, на все. Это были самые активные помощники вот подготовки к проведению мероприятий на праздниках, на больших, там, крещении, или когда вот дежурить у баков с святой водой, тут людям помогать в мороз. Это были именно они. Куда-то потрудничать, поехать, это были именно они. И здесь вот то же самое. То есть они радуются вот этой жизни, что радуются, что можно помочь. И здесь сейчас на приходе то же самое происходит.
Спасибо. У нас прямо осталась последняя минуточка для разговора. Я прошу вас обратиться к радиослушателям. Может быть, самое важное, самое ценное что-то сказать.
Да любите друг друга. Аминь.
Спасибо. Это был священник Андрей Наговицын, благочинный молитовского благочиния Нижнего Новгорода. Благодарю вас, батюшка, за беседу. Буду рада видеть снова. До
свидания.
Спасибо
вас, Господи, Родина.